В эфире радио «Эхо Кавказ». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Сухуминский, Навали, 20.00. В Тбилиси, 9 часов вечера. Микрофон Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Часовню тоже разрушил он. Уголовный контекст вопроса монастырского комплекса Давид Гареджи возбудоражил Грузию.
Они используют тему Давида Гареджи, эмоционально болезненную для всех тему. И это делается сегодня, когда Кавказ находится на грани взрыва, когда в Нагорном Карабахе идут полномасштабные боевые действия.
Праздник в маске. В Абхазии отметили 27-ю годовщину окончания войны.
Из-за эпидемиологической обстановки в Сухуми были отменены намеченные ранее на 30 сентября военный парад, акция «Бессмертный полк» и выставка оружия.
Дорога для вируса. После или вследствие открытия пути в России в Южную Осетию пришел ковид. И готова ли Южная Осетия к пандемии?
Высокие цены в некоторых местах продажи обусловлены старыми закупочными ценами. Медицинские перчатки «Эхо Кавказа» предложили в среднем за 40-50 рублей за пару.
Все это, а также как важно быть нейтральным, поговорим о том, как сохранить нейтралитет Грузии между Арменией и Азербайджаном. Как в Южной Осетии отнестись к обострению карабахского конфликта. До свидания, депутат. Чем запомнится нынешний парламент несбывшейся мечты. Рубрики «Голоса» и «Некруглый стол». И многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые с пражской студии читает Кетти Бочеришвили.
Кандидат в президенты США Джо Байден назвал действующего президента страны Дональда Трампа щенком Путина. Это заявление прозвучало в ходе дебатов, которые прошли в ночь на 30 сентября. «Я сталкивался с Путиным и давал ему ясно понять, что не пойду на его уловки», — сказал Байден. «А он Трамп, щенок Путина. Он до сих пор ничего не сказал ему о выплатах за головы американских военных в Афганистане», — заявил соперник Трампа, цитирует Интерфакс. Соперники в очередной раз разошлись во мнениях по поводу голосования во время президентских выборов по почте. Трамп повторил свои ранее сделанные заявления, что такое голосование чревато мошенничеством, отметив, что американцы могут не знать результатов выборов в течение нескольких месяцев. Байден парировал тем, что Трамп просто боится результатов подсчета голосов, сообщив, что ранее президент США сам голосовал по почте, отправляя свои бюллетени во Флориду. Как отмечает Рейтер, Трамп постоянно игнорировал призывы модератора Криса Уоллеса позволить выступить Байдену. Соперники горячо спорили и даже оскорбляли друг друга. В какой-то момент кандидат от демократов был настолько возмущен тем, что Трамп постоянно перебивал его, что резко потребовал: «Ты заткнешься, дружище, это так не по-президентски». Модератор Уоллес в какой-то момент заметил: «Господа, вы понимаете, что вы говорите одновременно». Согласно опросу, проведенному по заказу телеканала CNN, 6 из 10 зрителей дебатов между Трампом и Байденом считают, что кандидат от демократов показал себя лучше. Около 2/3 считают, что ответы Байдена были более правдивыми, чем ответы Трампа. Большинство респондентов также заявили, что нападки бывшего вице-президента на нынешнего главу США были справедливыми. В то же время 32% заявили, что Трамп был прав. В Баку заявили об обстреле армянскими вооруженными силами города Городис в Физулинском районе Азербайджана. Информацию распространила Генпрокуратура Азербайджана, по данным которой выпущенный снаряд взорвался недалеко от автозаправочной станции в городе Городис. Один человек погиб, еще трое получили осколочные ранения. Ведомство утверждает, что артиллерийскому обстрелу в среду подвергся также Тертерский район. Представители руководства Армении эту информацию пока не прокомментировали. Сведения об обстрелах поступают на фоне продолжающихся четвертые сутки ожесточенных столкновений в самопровозглашенной республике Нагорный Карабах. Речь идет об одном из самых серьезных обострений многолетнего конфликта с первой половины 1990-х годов. Баку и Ереван обвиняют друг друга в начале обстрелов и дальнейшей эскалации. В результате боестолкновений, начавшихся утром 27 сентября, десятки человек погибли, многие были ранены. Среди убитых и пострадавших мирные жители. Обе стороны конфликта подтвердили в среду, что обстрелы ведутся по нескольким направлениям вдоль линии разграничения в Карабахе. Накануне Ереван и Баку обменялись обвинениями в обстрелах своих территорий Варданинского района Армении и Дашкисанского района Азербайджана. Армянские власти также заявили, что турецкий истребитель F-16 сбил армянский штурмовик Су-25. Его пилот погиб.
Эхо Кавказа. Новости.
Проект по получению и распределению вакцин от коронавируса «Акт-акселератор», созданный под руководством Всемирной организации здравоохранения, нуждается в немедленном получении средств в размере 15 миллиардов долларов, заявил в среду в ходе виртуального саммита генсек ООН Антонио Гутерреш. Сейчас эти ресурсы критически необходимы, чтобы не упустить шанс заблаговременно приобретать и производить вакцины, создать их запасы параллельно с лицензированием препаратов, наращивать исследования и помочь странам подготовиться к оптимальному использованию вакцин, когда их доставят, приводят слова Гутерреша западные СМИ. Он добавил, что несмотря на усиленные попытки сдержать распространение эпидемии, коронавирус продолжает наносить ущерб. СМИ напоминают, что к настоящему моменту акселератор получил 3 миллиарда долларов из общей требуемой суммы в 38 миллиардов. Эти средства должны пойти на производство и распределение 2 миллиардов доз вакцины.
Спасибо. Международные новости нам прочитала Кэти Бочеришвили. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Грузия вновь предложила Армении и Азербайджану провести в Тбилиси мирные переговоры, чтобы добиться как минимум деэскалации конфликта. В то же время армяне, проживающие в Грузии, начали собирать финансовую помощь для Нагорного Карабаха. У грузино-турецкого пограничного участка попытались воспрепятствовать движению турецких грузовиков, которые, по их мнению, везли помощь для Азербайджана. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
«Да, это под нашей эгидой идет сбор помощи», — сказала «Эхо Кавказа» Сусана Хачатурян, пресс-спикер грузинской епархии Армянской апостольской церкви.
«Это, конечно, больно. Люди погибают с обоих сторон. Больно. Это здесь не имеет значения. Погибает армянин или азербайджанец. Они все молодые. И вообще-то война никому пользу не приносит. С точки зрения армянской епархии я могу сказать, да, мы не можем быть на стороне и молча следить только за боевыми действиями. Епархия и армяноязычное общество Грузии организует гуманитарную помощь для воинов, которые борются на этой границе.
Сбор денежных средств, продуктов в регионе Грузии Самтхо-Джавахети, в основном населенном этническими армянами, начался практически на второй день после возобновления военных действий в Нагорном Карабахе с 28 сентября.
Я думаю, что здесь ничего плохого нету. Я уверена, что так и делается и с азербайджанской стороны, и грузинская сторона с пониманием относится к этому, потому что это только и лишь гуманитарная помощь. Никто не имеет права лишить жизни молодого человека, и война никому пользы не приносит. Это есть призыв епархии, армянской епархии. Война должна прекратиться.
Она была в курсе событий, которые имели место 28 сентября у таможенно-пропускного пункта Близний Нацминда, когда на некоторое время работа таможни была парализована из-за требований местного населения пропустить в сторону Армении грузовики с продуктами. И не только. Хотя Сусана Хачатурян не знала подробностей другой акции протеста. Накануне 29 сентября этнические армяне, жители грузинского региона Самтхо-Джавахети, перекрыли дорогу, ведущую к турецкой границе. Акция проходила вблизи КПП Карцахи. Собравшиеся утверждали, что Турция поставляет оружие в Азербайджан через Грузию. Они требовали запретить движение грузового транспорта. На месте были мобилизованы сотрудники правоохранительных органов. Местный корреспондент грузинской службы «Радио Свобода» Майя Ивелашвили рассказывает, что ситуация разрядилась после того, как на место прибыли представители местных органов самоуправления, а также мажоритарный кандидат правящей силы Самвел Манукян. При этом, как отмечает Майя Ивелашвили, представители власти максимально сторонятся общения с журналистами, зато организаторы собраний по сбору помощи Карабаху, которые проходят не только в Нинуцминда и Ахалкалаки, но и уже в Аспинца, просят представителей СМИ подчеркивать в сюжетах очень важный для них аспект.
А
Они говорят, что это не помощь Грузии. Им очень не нравится, когда все это расценивается не как помощь конкретных людей, армян, проживающих в Грузии, Армении, Нагорному Карабаху, а как государственная помощь от Грузии. Потому организаторы попросили нас, журналистов, обратить особенное внимание на то, что это для них очень важно, поскольку, по их словам, весь этот процесс принимает характер дезинформации и целенаправленного искажения фактов. При этом они имеют в виду турецкие и азербайджанские СМИ. На собраниях в Ахалкалаке, по словам журналиста Майи Велашвили, выражали недовольство по поводу высказываний третьего президента Михаила Саакашвили о том, что Нагорный Карабах – территория Азербайджана. Было сказано, что Саакашвили не знает историю, что разумный политик перед выборами такие заявления делать не должен. Я цитирую слова одного из участников собрания. А от грузинских властей, по словам Велашвили, местные армяне ждут соглашений с Ереваном о пропуске гуманитарных грузов. Конечно, по поводу Нагорного Карабаха переживают и в азербайджанской общине, но видимых движений нет, если не считать акцию поддержки азербайджанской молодежи у посольства Азербайджана в Тбилиси 28 сентября. О гуманитарной помощи разговоров нет и в азербайджанской мусульманской общине, уверяет бывший мулла тбилисской мечети шейх Хаджи Конгресса мусульман Грузии Вагиф Ахперов. Хотя это не значит, что не переживает за территориальную целостность Азербайджана и Грузии.
Все политические деятели говорят о том, что Азербайджан воюет на своей территории и освобождает свои земли. Но я об этом не буду говорить. Мне это не касается. В этом плане, что там вот убивают друг друга, нам это нехорошо. Но кто за свою землю воюет, весь мир, я имею в виду, знает. Но дело сейчас сегодня не о том. Дело в том, что мы живем в Грузии, и тем более, когда это касается Грузии, третьей страны, так сказать, которая сама собой, естественно, как морально, нравственно, так и юридически должны соблюдать все статус-кво, то есть нейтральными быть в этих отношениях, потому что мы почему-то друг друга всегда называли братскими республиками.
Отношения между армянами, грузинами и азербайджанцами в Грузии премьер-министр Георгий Кахария считает примером возможности мирного сосуществования на Южном Кавказе. В своем сегодняшнем заявлении он обращает на это внимание и призывает стороны к перемирию. Ради этого глава грузинского правительства вновь приглашает стороны встретиться в Тбилиси.
Как вы знаете, нашу страну связывают добрососедские отношения с обоими странами – Азербайджаном и Арменией. Исторически проживающие в Грузии азербайджанцы и армяне, наши граждане, всегда играли важную роль в развитии и усилении не только нашей страны, а также региона в целом. В то же время их мирное сосуществование является хорошим примером того, что грузины, армяне и азербайджанцы могут превратить весь Южный Кавказ в зону мира и развития. Наш общий интерес – как можно скорее установить мир в регионе. Грузия готова любым способом способствовать этому процессу, в том числе провести встречу представителей сторон конфликта в Тбилиси с целью проведения диалога.
Говорится в заявлении Георгия Гахария, Тбилиси с первого дня эскалации ситуации в Нагорном Карабахе предлагает Баку и Еревану свое посредничество, но пока призывы о прекращении огня как Тбилиси, так и мировых лидеров тщетны. Сегодня в Баку и в Ереване не отреагировали и на призыв Совбеза ООН о немедленном прекращении огня. Взия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжим тему за некруглым столом. Об искушениях соседства, о том, как сохранить нейтралитет в столь деликатных обстоятельствах между Арменией и Азербайджаном, мы беседуем с грузинскими политологами Гелой Васадзе и Торнике Шарашинидзе.
Некруглый стол.
Торники, очень многие писали и говорили о том, что Грузия должна сохранять в этой ситуации нейтралитет, но у всех получалось как-то формально, а у вас это выглядело просто как очень жесткое программное заявление. Как может Грузия при всякой традиции стратегической дружбы с Азербайджаном, при факторе Абхазии и Южной Осетии, а как ей в этой ситуации соблюдать нейтралитет?
Ну, во-первых, нужно соблюдать несколько правил. В первую очередь, не пропускать никаких там вооружений или в сторону Армении, или в сторону Азербайджана. Это во Во-вторых, например, вчера, к сожалению, наши граждане, этнические армяне, рвались на фронт, конечно, их не пропустили. То же самое, конечно, касается и наших азербайджанских сограждан этнических. То есть Грузия сохраняет при всем, при том, что, конечно, Грузия более зависит от дружбы с Азербайджаном, чем дружбы с Арменией. Конечно, Грузия должна просто-напросто сохранять нейтралитет, потому что это конфликт, скажем так, Грузия уже пострадала вдоволь от всяких там конфликтов и в Южной Осетии, в Абхазии, при том еще и была грузино-российская война. Мы уже пострадали. Грузия прекрасно знает цену мира. Грузия заинтересована, конечно, в стабильности в регионе, в целом Кавказе, потому что Грузия очень сильно зависит от регионального сотрудничества и экономического развития. В Грузии нету нефти, нету газа. Единственное, что у нас есть, это наше географическое положение. Как транзитная страна, Грузия очень много выигрывала, если бы в регионе был мир. Это означает больше экономическое сотрудничество, это означает больше транзита, больше туризма. К сожалению, любое обострение в Карабахе сильно бьет по Грузии. Это точно не в наших интересах.
Но я хотел понять, как это на практике. Ну, конечно, жанр спецслужбы Армении совсем другой, но тем не менее мне трудно представить, чтобы армянские спецслужбы чувствовали себя в центре Тбилиси, скажем, в истории с Афганом Мухтарлы, так же свободно, как азербайджанские спецслужбы. Если будет давление...
Я не думаю, что азербайджанские спецслужбы или какие-нибудь спецслужбы в Тбилиси чувствуют себя, так сказать, свободно. Я не согласен. Я никак не согласен.
Но если будет давление со стороны Азербайджана все-таки, а сможет ли Грузия ему противостоять?
Ну, какое давление? Вы что подразумеваете?
То же самое экономическое давление. Но все-таки Грузия достаточно, как мне казалось, всегда...
Вопрос в чем? Что может Азербайджан требовать от Грузии? У Азербайджана есть свое вооружение, так сказать, свое вооружение. Рядом есть Турция. Азербайджану не нужно там вести оружие через территорию Грузии, как в свое время. Вы, наверное, помните, что Грузию обвиняли, что вот Грузия пропустила через свою территорию сербское вооружение в сторону Армении. Азербайджан это не нужно. Это раз. Во-вторых, конечно, Грузия зависит от Азербайджана. В то же самое время Азербайджан тоже зависит от Грузии, потому что через Грузию проходят все, как вы знаете, трубопроводы, которые азербайджанской нефти и азербайджанского газа. Так что, так сказать, мы друг от друга зависим. А что касается нашего нейтралитета, знаете что, я не припоминаю случая, чтобы Грузия когда-нибудь вмешивалась на чью-либо сторону. То есть с тех пор, как конфликт начался... Даже до того, как Грузия стала независимым государством, Тбилиси, будучи еще не независимым государством, всегда придерживался нейтралитета.
Гела, насколько, по-вашему, Грузия сможет избежать искушений нарушить этот нейтралитет?
Во-первых, начну с того, что если это и нейтралитет, то это очень активный нейтралитет, потому что для Грузии, конечно, принципиально важно как сохранить стратегические отношения с Азербайджаном, так и сохранить добрососедские отношения с Арменией. И тут сразу же несколько факторов включаются. Абсолютно согласен с Торнике, что Азербайджан и Грузия... Они взаимозависимы. Я просто добавил к тому, что через наши... В Грузии есть азербайджанский бизнес. Газовая инфраструктура в районах принадлежит Сокару. Поэтому тут взаимозависимость есть. Что касается Армении, ну мало того, что добросоюзные отношения столько лет вместе, что называется, живем. Как и с Азербайджаном, впрочем. Тут еще один такой фактор, что с Арменией важно иметь хорошие отношения, потому что у Армении достаточно серьезные позиции на Западе, если мы говорим про армянскую диаспору. Поэтому я думаю, что с точки зрения здравого смысла, конечно же, мы будем нейтральны в том плане, что мы будем делать все, что в наших силах, для того, чтобы этот конфликт был разрешен. Другое дело, что, к моему глубочайшему сожалению, этот конфликт разрешить не в наших силах. То есть у нас нет ресурсов усадить стороны за стол переговоров и заставить их идти на компромиссы. Если бы у нас такие ресурсы были бы, то, конечно, бы так бы и произошло. Потому что больше, чем мы, ни одна страна в мире не заинтересована в разрешении этого конфликта.
Торники, чтобы договориться о терминах, что такое нейтралитет, скажем, ввести систему координат? Заявление Саакашвили. Оно нейтрально? Оно соответствует представлениям о нейтралитете?
Наверное, нет. Я скажу, почему. Может быть, конечно, юридически, скорее всего, он прав, да, потому что, конечно, Грузия не собирается там признавать Карабах, все такое, Грузия признает азербайджанскую территорию целостность, все равно, начиная с ранних 90-х, Грузия так формулировала свои отношения к Карабаху. Мы говорили, что мы не хотим мирного разрешения конфликта. Грузинская дипломатия всячески избегала таких терминов, как оккупация, как территориальная целостность, чтобы не обижать ни азербайджанцев, ни армянов. Мы говорили, мы за мирное решение конфликта. Нужно придерживаться этой формулы. Это есть самая настоящая нейтральная формула для нас. Лучше ничего не придумаешь. А мне сейчас чуть-чуть, скажем так, занял, конечно, позицию Азербайджана, раз упомянул территориальную целостность.
А, то есть правильно вас понял, что вот это противоречие между территориальной целостностью и нейтралитетом Грузия пыталась решить дистанцированием от терминов? А сейчас это стало гораздо труднее.
Да. Грузия всегда дистанцировалась от терминов, скажем так, жесткий термин оккупации, территориальная целостность. Другого пути у нас, конечно, не было. И до сих пор наши дипломаты придерживаются этой формулы. То мы за мирное решение конфликта. Хотя, конечно, это не от нас зависит. Вот я помню, в ранние 90-е Шеварднадзе в свое время пытался играть роль посредника между ЛЧБМ и Петросяном. Конечно, это у него не получилось. Потому что, ну, Грузия, конечно, точно не Россия.
Гела, что такое заявление Саакашвили? Это некий предвыборный ход, игра с общественным мнением, или это, в общем, некое программное заявление?
Ну, начну с того, что в самом заявлении Саакашвили я не вижу ничего страшного, потому что фактически он взял и перечислил все три мадридских принципа. Территориальная целостность, второй принцип самоопределения нации, что предполагает проживание там того населения, которое проживает. И третий принцип – это мирное решение конфликта. Это все три было. Другое дело, что Миша меня действительно удивил следующими интервью уже азербайджанским СМИ о том, что Азербайджан спас Грузию от голода и так далее и тому подобное. Это меня, правда, немножко удивило и шокировало, тем более, что, ну да, было экономическое сотрудничество, но чтобы мы спасали друг друга, мягко говоря. То есть никто, по большому счету, никто никого не спасал. Что касается, да, почему это делается? Я думаю, что, конечно, это делается в логике предвыборной борьбы. Потому что Саакашвили прекрасно понимает, что среди азербайджанского населения его популярность, в силу конкретных причин, в силу его старой дружбы с Алиевым, достаточно велика. И поэтому, когда вот это заявление на него... Мне было странно немного, что на него так болезненно отреагировала армянская сторона. Но вот я еще раз говорю, но по следующему интервью тут уже явно позиционирование на стороне Азербайджана для того, чтобы привлечь этнических азербайджанцев на время выборов. Саакашвили сегодня не является официальным лицом, что называется, имеет право. Но другое дело, насколько это будет эффективным ходом.
Торники, насколько вообще важен предвыборный фон во всем отношении Грузии к карабахской проблеме? Ну, есть абхазский фактор, да, есть фактор общественного мнения, который тоже отталкивается от абхазского фактора.
Думаю, что выборы тут ни при чем. Другое дело, что благодаря сейчас очередной вспышке Карабахе, скорее всего, выиграет, я думаю, правящая партия, потому что когда вокруг стреляют, люди избегают, как вы знаете, перемен, и будут, скорее всего, голосовать за статус-кво, чем за изменения. А вот политика Грузии по отношению к Карабаху и выборы совсем, я думаю, что совсем ни при чем.
Гел, вам есть что возразить, Торники, в этом вопросе?
Один небольшой подпункт я бы все-таки добавил, что буквально вчера был премьер-министр Грузии в Брюсселе. После этого вышло заявление по поводу того, что мы за мирные переговоры, мирное разрешение и обращение к членам Минской группы. А это, в принципе, почему? Все-таки это влияние Брюсселя. То есть сегодня Тбилиси более внимательно прислушивается к Брюсселю, официально Тбилиси. Как раз таки в этом предвыборном контексте.
Каковы риски дестабилизации, ну или какого-то напряжения, внутреннего напряжения? А в Грузии, я имею в виду, в связи с отношением к происходящему этнических армян, этнических азербайджанцев. Пока вот мы видим, что происходит в Джавахете, да, возможно, есть какие-то свои брожения в Марнеуле. Торники.
Я думаю, что серьезных рисков нету, потому что нам, если мы, нам удалось избежать этого еще в поздних 80-х годах и в ранних 90-х годах, когда Грузия еще еле стояла на ногах, нам, наверное, удастся, конечно, избежать столкновения, допустим, столкновения и осложнения сейчас тоже.
Насколько влияет на всю ситуацию информационная война, которая проникает в Грузию и захватывает в том числе и национальных меньшинств?
Ну, самое большое, что, так сказать, самое большое, что можно ждать, это то, что, ну, как вот вчера имело место, этнические армяне, наши сограждане, некие из них рвались на фронт. Ну, конечно, их остановили. Вот на этом все закончилось.
А, закончилось?
Да, конечно, кончилось.
Гела, конечно, сейчас нельзя не спросить про геополитику, потому что когда мы говорим о нейтралитете, позиционировании Грузии между Азербайджаном и Арменией, мы вынуждены как-то, может быть, спекулятивно, может быть, более-менее реально, позиционировать себя между Турцией и Россией. Как эта ось влияет на Грузию?
Турция и Россия, то, что Турция и Россия, это заклятые друзья, в Грузии прекрасно понимают, я думаю. И в силу этого, в общем-то, вот позиционирование России от Турции, позиция в данном вопросе, на мой взгляд, для нас не столь принципиальна. То есть для нас не принципиально то, что союзник России – Армения. Скажем так, Азербайджан – стратегический партнер Турции. Вместе с тем нужно понимать, что стратегическим партнером Грузии является не только Азербайджан, но и Турция. И это записано у нас во всех документах и так далее. Поэтому я бы сказал, что, естественно, это влияет все, но сегодня наша официальная линия, линия правительства Грузии, она четко следует фарватере линии Европейского Союза, НАТО и Соединенных Штатов Америки. Грузия будет тут колебаться только с генеральным курсом этих стран.
Но генеральный курс НАТО и Запада, в общем, достаточно однозначно сложен в отношении Турции и России тоже.
Я имею в виду именно в этом конфликте. Что касается отношений, грузино-турецких отношений, то это совсем отдельная история. Грузино-турецкие отношения, к ним относятся, скажем так, и в Анкаре, и в Тбилиси достаточно бережно, потому что понимают, что с одной стороны тема достаточно сенситивная, с другой стороны мы действительно очень взаимозависимы. В конечном итоге между Грузией и Турцией на сегодняшний день нет никаких противоречий, и создавать противоречия на пустом месте никто не хочет. Ни Анкара, ни Тбилиси.
А, Торники, насколько действительно позиционирование Грузии должно сейчас включать и вот этот вот этот баланс между Россией, Турцией, Ираном? Насколько важен здесь геополитический момент или здесь больше спекулятивного?
Ну, скорее всего, балансирование Грузии не выходит за рамок там Баку-Еревана, потому что Грузия просто, если бы даже захотела, очень не могла бы балансировать между Москвой и Анкарой, потому что Анкара – это партнер, а с Россией у нас даже, как вы знаете, идут и в отношении. Нас касается тот факт, что тут, конечно, присутствует российский интерес, турецкие интересы, в меньшей степени иранский интерес, иранское влияние. Ну, вот и все. А в связи с Карабахом, Грузия, это, так сказать, насколько это влияет на Карабах, для Грузии, скажем так, это не так актуально.
Гостями «Круглого стола» были Торники Шарашинидзе и Гела Васадзе. Продолжаем нашу программу. Вот уже больше 2 недель, с 15 сентября, из самопровозглашенной республики Южная Осетия можно свободно въезжать в Россию. В республике появились первые инфицированные коронавирусом. Готовы ли в Цхинвале к пандемии, выясняла Ирина Келексаева.
По сообщению Югоосетпотребнадзора, за последние сутки выявлено 5 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Глава комитета Марина Кочева и ее заместитель Анна Гаглоева продолжают лечение от ковида. По словам Кочевой, которая работает дистанционно, за весь период пандемии зарегистрировано 100 случаев заболевания коронавирусом. С апреля проведено более 5500 тестов на COVID-19. Кроме того, она обратилась к населению с просьбой не выезжать из республики без острой необходимости. Согласно Югоосетпотребнадзору, с 15 сентября в республике выявлено всего 5 случаев инфицирования коронавирусом. И это учитывая многотысячный поток в обе стороны после разрешения на пересечение границы с Российской Федерацией. Тем не менее, в Южной Осетии уже прибыли специалисты из России, которые помогают местным медикам с организацией ковидных зон в республиканской больнице. В интервью местным журналистам замминистра здравоохранения Алла Чочева сказала, что, цитата, «для больных коронавирусом с учетом численности населения планируется развернуть до 100 коек с кислородной подводкой». Конец цитаты. По ее словам, ждет Министерство здравоохранения и предложение от поставщиков на приобретение разработанного в Российской Федерации и официально разрешенного к применению препарата для лечения коронавируса Авифавир. Стоимость препарата в самой России 8000 рублей. В предыдущие месяцы в республике действовали ограничения. Все въезжающие граждане были обязаны проходить 2-недельный карантин в специально выделенных государством местах. Сейчас эти меры ограничены. Сняты. Население просят в случае появления подозрительных симптомов обращаться к участковому врачу. Эхо Кавказа сегодня легко дозвонилась по одному из 2 номеров телефона в горячей линии. На вопрос, могут ли пройти тестирование здесь, на месте, заехавшие в Южную Осетию родственники, чтобы избежать распространения коронавируса, сотрудники ведомства ответили, что тестирование в таком случае государство не проводит. Въезжающие могут обратиться в частные лаборатории, которые функционируют в Цхинвале. Бесплатно тестирование может быть проведено только по направлению и решению участкового врача на основании проявленных симптомов. На сайте одной из таких лабораторий цена на проведение теста ПЦР – 2030 рублей. Результат обещают предоставить через один день. Ажиотажа на защитные маски в республике нет. Правда, цены варьируются от 10 до 50 рублей за штуку. Как сказала Эху Кавказа владелица одной из городских аптек, высокие цены в некоторых местах продажи обусловлены старыми закупочными ценами. Сейчас они снижаются, но не факт, что не поднимутся снова на фоне новой волны коронавируса. Медицинские перчатки «Эхо Кавказа» предложили в среднем за 40-50 рублей за пару. В общественных местах, продуктовых магазинах, да и самих аптеках продавцы обходятся без масок. Не пользуются защитными средствами и сами жители города Цхинвал. Массовые мероприятия проводятся в прежнем режиме – свадьбы, похороны и так далее. 20 сентября в Цхинвале прошел большой военный парад, посвященный 30-летию образования Южной Осетии, в котором приняли участие и военнослужащие из Абхазии. Все учебные заведения Цхинвала также работают в обычном режиме. О переходе на дистанционное обучение речи пока не идет. Во время недавней пресс-конференции глава республики Анатолий Бибилов подчеркнул, что закрывать дорогу не собирается, цитата. Более того, у нас было время узнать, какую тактику лечения предпринимать в случае возникновения ковида в республике, и мы сейчас к нему готовы. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21:30, в Сухуми, Цхинвале, половина 9 вечера. Время регионального выпуска новостей. В студии Кэти Бочаришвили.
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария предложил представителям Азербайджана и Армении провести в Тбилиси встречу, направленную на установление переговорного процесса между конфликтующими сторонами. Нашу страну связывают добрососедские отношения с обеими странами, Азербайджаном и Арменией. Исторически проживающие в Грузии азербайджанцы и армяне, наши граждане всегда играли важную роль в развитии и усилении не только нашей страны, а также региона в целом. В то же время их мирное сосуществование является хорошим примером того, что грузины, армяне и азербайджанцы могут превратить весь Южный Кавказ в зону мира и развития. Наш общий интерес как можно скорее установить мир в регионе. Грузия готова любым способом способствовать этому процессу, в том числе провести встречу представителей сторон конфликта в Тбилиси с целью проведения диалога, сказано в заявлении премьера, обнародованном администрации правительства Грузии. Георгий Гахария в настоящее время находится с официальным визитом в Брюсселе, пишет «Новости Грузия». Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту самопровозглашенной республики Абхазии Аслану Бжане по случаю Дня Победы и независимости республики, сообщает официальный сайт Кремля. Этот праздник олицетворяет мужество и стойкость народа Абхазии, отстоявшего в нелегкой борьбе свое право на свободную мирную жизнь, отметил Путин. Президент России подчеркнул, что российско-абхазские отношения развиваются на основе принципов союзничества и стратегического партнерства и выразил уверенность, что дальнейшее упрочение конструктивных двусторонних связей в различных сферах отвечает коренным интересам граждан двух стран. Кроме того, Путин подтвердил намерение России впредь оказывать всемерное содействие Абхазии в решении актуальных социально-экономических задач, а также в обеспечении национальной безопасности, говорится в сообщении пресс-службы. По информации оперативного штаба по защите населения самопровозглашенной республики Абхазии от коронавируса, за прошедшие сутки тестирования на наличие инфекции прошли 289 граждан. Диагноз COVID-19 подтвержден у 71 из них. На данный момент в Гудаутской центральной районной больнице находится 138 человек, из них 132 с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Состояние 12 человек оценивается как тяжелое, 29 – средней степени тяжести. Выписаны 12 пациентов, амбулаторно выздоровевших 25 человек. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 1458 человек. Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 39. Скончались две пациентки, которые проходили лечение в Батумской республиканской больнице. Одной было 60 лет, а второй 61. Медики говорят, что у обеих пациенток наблюдались тяжелые сопутствующие заболевания. Сегодня утром в Грузии скончался еще один пациент с COVID-19. 69-летний мужчина лечился в Кутаисской больнице. Еще 5 новых случаев коронавируса выявили в Южной Осетии, сообщили в Юго-Осетпотребнадзоре самопровозглашенной республики. По информации ведомства, за сутки было проведено 23 теста на коронавирус. Как сообщила агентство РЭС ИО главы Минздрава Алла Чучева, состояние пациентов средней степени тяжести.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Кэти Бочаришвили.
Эхо Кавказа. Редактор
репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня в Абхазии отмечают годовщину окончания грузино-абхазского вооруженного конфликта. Именно в этот день, 27 лет назад, после двухнедельной наступательной операции, абхазские вооруженные формирования вышли к реке Ингуре. Как передает наш постоянный сухумский автор Виталий Шарий, в этом году у празднования есть свои особенности. Прежде всего, из-за введенных властями самопровозглашенной республики ограничительных мер, вызванных пандемией.
Сегодня в Абхазии праздничный выходной день, День Победы и Независимости. Неоспоримо то, что он является главным государственным праздником послевоенной Абхазии. 30 сентября 1993 года абхазская армия в результате двухнедельной наступательной операции освободила всю территорию республики, кроме Кадорского ущелья, из-под контроля грузинской армии. На мосту через реку Ингур был поднят флаг Республики Абхазия. Этот день знаменует окончание грузино-абхазской войны 1992-1993 годов, которую в республике называют «Отечественной войной народа Абхазии». Примите искренние поздравления по случаю Дня Победы и Независимости. Этот праздник олицетворяет мужество и стойкость народа Абхазии, отстоявшего в нелегкой борьбе свое право на свободную, мирную жизнь, говорится в тексте поздравительной телеграммы, которую направил своему абхазскому коллеге Аслану Бжане президент России Владимир Путин. 27 лет – дата не юбилейная, но зато вряд ли можно припомнить, чтобы этот день отмечали в Абхазии в таких необычных условиях. Прежде всего, конечно, речь идет об ограничительных мерах, предпринятых в связи с коронавирусной пандемией, которая с начала года унесла в мире уже более миллиона жизней. Из-за эпидемиологической обстановки в Сухуми были отменены намеченные ранее на 30 сентября военный парад, акция «Бессмертный полк» и выставка оружия. Праздничные мероприятия сегодня были ограничены традиционным возложением цветов представителями власти и общественности в парке Славы в Сухуми к могилам павших защитников Абхазии, к мемориалам первого президента Республики Абхазия Владислава Ардзинба в селе Нижняя Эшера и второго президента страны Сергея Багапша в селе Чгарда. В 6 вечера начался праздничный концерт с участием творческих коллективов и артистов абхазской эстрады на набережной Махаджиров у колоннады. Наложила свой отпечаток пандемия и на проведение традиционной, организуемой с 2007 года, акции «Тропой героев». Около 170 ее участников, детей, девушек и юношей, которые отправились вчера с Сухумской площади Свободы под абхазскими флагами в пеший поход до Ингура, соблюдали меры защиты, были в медицинских масках, обрабатывали руки антисептиком и по мере возможности соблюдали социальную дистанцию. Сопровождали их машины ГАИ Абхазии и скорой помощи. Уставших подвозили на автотранспорте. На ночь в селе Тамыш был разбит палаточный лагерь и организована встреча молодежи с ветеранами Отечественной войны народа Абхазии. Сегодня президент Аслан Бжане обратился к народу Абхазии с поздравлением. Путь к победе был долгим и трудным. Более 3000 защитников Родины сложили свои головы на полях сражений. Более 5000 получили ранения, более 200 человек пропали без вести. Многие ветераны не дожили до сегодняшнего дня из-за ранений и травм, полученных в войне. Желаю ежедневных побед в строительстве независимого абхазского государства, мира и благополучия каждой семье. Да здравствует независимая Абхазия, говорится в нем. А вчера глава государства принял министра здравоохранения Томмазо Цахнакия. В ходе ходе посещения ковид-центра в Гудаути 15 сентября он пообещал ко Дню Победы и Независимости поощрить медицинских работников, отличившихся в борьбе против коронавирусной инфекции. В связи с тем, что многие врачи работают и в праздничные дни, среди них есть заболевшие, а некоторые находятся на самоизоляции, не было возможности их всех пригласить в администрацию президента. Аслан Бжаня попросил министра поздравить медицинских работников, стоящих на передовой в борьбе с опасной инфекцией, с праздником и поблагодарить их за самоотверженный труд. Он подписал указы о награждении орденом Акцапша третьей степени особо отличившихся главврача Гудаутской центральной районной больницы Хаджарата Шамба и зав. Детским отделением этой больницы Ангелину Отерба, главврача санитарно-эпидемиологической службы города Гудаута Ингу Чанба, зав. Отделением анестезиологии и реанимации Национального онкологического центра Мадину Дасания. Президент Абхазии подписал благодарственные письма 40 медицинским работникам и выделил им материальное вознаграждение. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасорт, срасхад, хасорт, срасхад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Ехал Кавказ.
Продолжим тему в рубрике «Голоса». Мнения об объявленной абхазским парламентом амнистии по поводу праздника для осужденных сильно разошлись. Наш традиционный сухумский опрос. Анаит Гагарян из Сухуми.
Как вы относитесь к объявленной парламентом амнистии?
Амнистия – это исключительный акт гуманизма, который применяется в отношении преступников в исключительных праздничных случаях, и чаще всего это по каким-то круглым датам. 27-я годовщина – никакая не круглая дата, никакого там особого повода для того, чтобы применить такой акт, я не вижу. Это во-первых. Во-вторых, все предыдущие амнистии, которые были, предполагали, что люди, совершившие тяжкие, особо тяжкие преступления, никогда не подпадали под эти амнистии. Это первая на моей памяти амнистия, в которой дана непозволительная поблажка для вот этих людей, которые смогут за счет своего участия в войне и в кодорских событиях скостить свой срок наполовину. Это категорически недопустимо. Алексей Ломия, юрист.
Ничего сверхъестественного, что не бывало в нашей истории, не произошло. Это частный вопрос, который решается так же, как всегда у нас решались вопросы. Бурю в стакане, вот это, которая по этому поводу, я не вижу причин для нее. У нас ни одного коррупционера серьезного за решеткой нет. А по поводу остальных осужденных, в принципе, обычная практика наших властей, законодательной, исполнительной, это всего лишь частности. Без вот 20-й статьи конкурсного подбора, мы будем обречены обсуждать вот эти частности и тянуть время, якобы мы что-то скоро изменим, а на самом деле ничего меняться не будет. Постановка какая?
К этому вопросу я отношусь отрицательно, потому что я считаю, что амнистия, продиктованная какими-то праздниками, годовщинами, даже вне круглой даты, как они отметили, она несуразна. Человек должен нести наказание за свое деяние. И если будет создана отдельная специальная комиссия, которая вне зависимости от кого-то, либо или по чьей-то указке будет рассматривать дела людей, если на самом деле человек своим поведением заслужит амнистию, тогда да. А так получается очень странная ситуация. Кого-то выпускают, кого-то нет. И результаты комиссии, почему именно эти люди были отпущены, никогда не оглашаются. Поэтому мне кажется, что амнистию в рамках праздника нужно полностью отменить. Скачали, Алиса.
Многие люди, молодежь, попадая в транду, она портится на всю жизнь. Никакого исправления. Конечно, это амнистия, это нормально. Всегда должен быть второй шанс. Я положительно отношусь к амнистии. Но вот сейчас, если говорить о таких, как, которые там убивали женщин, беременных, конечно, к ним никакой амнистии не может быть. Такие легкой, средней какой-то тяжести, это нормально. Тенгиз Агырбан.
Действительно, ранее подобные акты издавались, и не только в Дни Победы, но и в какие-то не юбилейные, не полные даты и так далее. Я бы не сказал, что это вот прям дико либерально. Мы все-таки позиционируемся как демократическое гражданское правовое общество, а это как раз-таки такие шаги от законодательного органа, достаточно соответствующие и достаточно, скажем, логичные и правильные, такие как амнистия. Конечно, тут есть нюансы по поводу самого документа, расширение круга видов преступления, которые не могли бы распространяться на лист совершивших эти виды ранее, в отличие от предыдущих актов амнистии. Но и плюс еще возникал спор по поводу отсутствия официальных списков с указанием резервистов, участников освобождения Кудорского ущелья в 2008-м. Председатель комиссии господин Агербов опровергает отсутствие данных списков. То есть я не вижу никаких серьезных проблем. Конечно же, и в СИЗО нужна некая перезарядка. Проходят комиссии по освобождению условно-досрочно, по разным причинам, аспектам, которые указываются на этих специальных бумагах представляемой комиссии. Это и примерное поведение, и состояние здоровья. Мы прекрасно знаем состояние наших учреждений, где наши граждане отбывают сроки наказания. Это тоже одна из непростых задач содержать, не нарушая права и свободы отбывающих срок наказания. Мы не строим колонии, не строим тюрьмы, не строим новые ВС и СИЗО. Это Эрик Микаев.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Грузия, простите. Вопрос монастырского комплекса Давид Гареджи, в последнее время подпортивший отношения между Грузией и Азербайджаном, вновь на повестке дня. Заявление Генпрокуратуры Грузии о расследовании дела о незаконной передаче территории другому государству в ущерб интересам страны, где фигурирует пресловутая комиссия по делимитации и демаркации границ с Азербайджаном, придало предвыборной риторике дополнительную остроту. В чем именно состоит новый кейс Давида Гареджи и почему вопрос был поднят за месяц до выборов, выяснял Владимир Унанянц.
Передача грузинских территорий Азербайджану членами Государственной комиссии по делимитации и демаркации границы в ущерб интересам государства. Генпрокуратура Грузии на фоне эскалации конфликта в Нагорном Карабахе и повышения общей температуры по стране в преддверии парламентских выборов осуществила информационный вброс с эффектом разорвавшейся бомбы. Суть дела в том, что комиссия времен правления Михаила Саакашвили якобы передала Азербайджану земли в районе монастырского комплекса Давид Гареджи, которые по версии прокуратуры и стали причиной последнего недопонимания между Тбилиси и Баку. В заявлении прокуратуры говорится.
Согласно полученной из Министерства обороны информации, комиссия согласовала определенные участки грузино-азербайджанской границы неправомерно, в ущерб территориальным интересам нашей страны. В данный момент прокуратура изучает законность действий отдельных экспертов правительственной комиссии, участвовавших в процессе делимитации грузино-азербайджанской границы. Уже началась картографическая экспертиза по делу, о результатах которой прокуратура также проинформирует общество.
Экспертизу проводит Национальное бюро судебно-медицинской экспертизы имени Левана Самхараули. Дело расследуется по части 1 статьи 308 Уголовного кодекса Грузии, которая касается нарушений территориальной целостности страны и предусматривает лишение свободы на срок от 15 до 20 лет или бессрочное заключение. Впрочем, единственные сроки, о которых сейчас говорится, это сроки, когда предположительно было осуществлено преступление. В оппозиции усмотрели в заведении уголовного дела попытку власти дискредитировать своих политических противников. По словам одного из лидеров Европейской Грузии, Давида Бакрадзе, в оппозиции уже привыкли, что перед каждыми выборами прокуратура грузинской мечты возбуждает различные дела с очень резонансными и громкими названиями, которые также резонансно освещаются государственными каналами, а после выборов эти дела тихо сворачивают.
Это тактика мечты, направленная на то, чтобы отвлечь внимание людей и сосредоточить внимание на других вопросах, а не на вопросах, реально волнующих людей. Людей беспокоит экономический кризис, людей беспокоит безработица, девальвация лари. Людей беспокоит преступность, а они пытаются отвлечь людей от проблем, которые преследуют наш народ сегодня. Они используют тему Давида Гареджи, эмоционально болезненную для всех тему. И это делается сегодня, когда Кавказ находится на грани взрыва, когда в Нагорном Карабахе идут полномасштабные боевые действия. У меня вопрос к властям. Что это значит? Мы предъявляем претензии к Азербайджану? Сегодня, когда весь Кавказ на грани войны, правительство предъявляет территориальные претензии к Азербайджану, чтобы прикрыть экономические проблемы. В целях борьбы с оппозицией сегодня власти идут по пути открытия серии новых претензий к Азербайджану. Азербайджану в этой обостренной ситуации.
В оппозиции настаивают, реальной причиной недопонимания с Азербайджаном в вопросе монастырского комплекса является действие президента Саломы Зурабишвили после очень неоднозначных заявлений, которые Азербайджан и предпринял ряд шагов, осложнивших доступ к части комплекса, в том числе и для грузинского духовенства. Не остался в стороне и главный адресат, экс-президент Грузии, действующий кандидат в премьер-министры от объединенной оппозиции Михаил Саакашвили, посвятил ситуации вокруг Давид Гареджи свой очередной статус в Facebook. По мнению Саакашвили, происходящее в данном контексте является провокацией партии власти.
То, что правительство сделало с нашим самым важным памятником, нашим самым святым местом, Давидом Гареджи, давно спланированная провокация. Журналисты говорят об этом уже несколько недель. Я могу вам сказать, какими будут следующие этапы этой провокации. Сначала они разговорят бывшего замминистра иностранных дел Манджгаладзе, который скажет, что получил какие-то инструкции от меня или кого-то еще по отчуждению этих территорий. Затем они собираются вывести людей азербайджанской национальности, проживающих в Москве, и сказать, что те заплатили 70 или 80 миллионов за отчуждение, в зависимости от того, что родится в голове Иванишвили. А потом на этом будет построена целая история о том, что мы продали грузинскую землю.
Написал Саакашвили. По его словам, правда прямо противоположная. Во время президентства Саакашвили правительство Грузии поднимало вопрос о легитимации Давида Гареджи на каждой встрече. По его словам, во время правления ЕНД никто не осмелился бы не пустить грузинских паломников на территорию храма. В патриархии также отреагировали на заявление прокуратуры. На специальном брифинге представитель Грузинской православной церкви Андрей Джагмаидзе заявил, что в ГПЦ неоднократно отмечали неэффективность работы комиссии в отношении комплекса Давид Гареджи, а ее выводы были весьма сомнительны.
Нам очень сложно сказать, какие материалы есть у прокуратуры, потому что у нас есть та же информация, которая известна широкой общественности. Что касается вопроса о том, в чем может заключаться спор, мы уже много раз говорили об этом и повторим сейчас, что старая комиссия работала неэффективно. Речь шла о том, что эта комиссия сделала очень сомнительные выводы.
При этом Джигмаидзе подчеркнул, что в патриархии не обладают информацией о том, на чем основана распространяемая прокуратурой информация.
Единственным предположением может быть заключение комиссии, которое не является окончательным. Заключение комиссии должно быть дополнительно ратифицировано обеими странами. Возможно, речь идет о решении, принятом комиссией в 2006-2007 годах.
В грузинской мечте при этом отмечают, причиной возбуждения дела может быть обнаружение некой карты, согласно которой весь комплекс Давид Гареджи является территорией Грузии. Эта карта якобы была согласована с властями Азербайджана еще в начале 20 века, а затем из-за сомнительных действий комиссии по демаркации, действующей во времена правления Михаила Саакашвили, вопрос монастырского комплекса был решен в пользу Азербайджана. По словам председателя парламентского комитета по обороне и безопасности Ираклия Саакашвили, все складывается из того, что есть карта, подтверждающая интересы нашего государства.
Если они, члены комиссии и предыдущие власти, не захотели пользоваться картой, это тоже вызывает сомнение. Мы говорим об интересах, территориях и святынях нашей страны. У нас очень конструктивное сотрудничество с Азербайджаном, и цель не отнять территории друг у друга, а честно определить границы в рамках утвержденного ранее соглашения.
Впрочем, саму карту, породившую новый виток неопределенности в вопросе Давид Гареджи, никто предъявлять общественности не спешит. Власти лишь уверяют, что документ был предъявлен азербайджанской стороне. Баку в ответ молчит. Впрочем, сейчас на фоне серьезной эскалации в Нагорном Карабахе властям Азербайджана явно не до территориальных разборок с Грузией. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
После того, как ночью 29 сентября были избиты активисты нацдвижения и журналисты, сегодня утром нападению подвергся активист грузинской мечты. Силовое противостояние может захватить всю Грузию, предостерегает профильное НПО. За переходом предвыборной борьбы в рукопашную наблюдает Ираклий Аргвелидзе.
Сторонники единого национального движения грузинской мечты сошлись друг против друга в 22-м округе Марнеули поздним вечером 29 сентября, когда первые выразили протест против тайного укомплектования избирательной комиссии без представителей оппозиции. Позднее, уже ночью, в том же месте нападению подверглись представители платформы 2020 Георгий Мумладзе, корреспондент главного канала Джейхун Мухаммадал, его оператор, а также оператор Первого канала и представитель национального движения Гиви Квеладзе. Пострадавшие помещены в местную больницу. По их словам, нападение началось без причины, после того, как они попытались записать комментарий представителей грузинской мечты. Нападавшие идентифицированы, все они местные представители правящей партии. Не обошлось без инцидентов и сегодня. Правоохранительные органы расследуют нападение на члена штаба грузинской мечты Тимура Шубитидзе. Неизвестные врезались в его машину и избили. У него сломаны кости лица. «Мы подозреваем, что во всем этом замешаны наши политические оппоненты», сказал прибывший на место происшествия один из лидеров грузинской мечты Ираклий Сасиашвили. По его мнению, вчерашний инцидент также целиком на совести оппозиции.
«Они сознательно пытаются организовать провокации. Их цель – прервать мирное течение избирательного процесса, в рамках которого у них нет шансов на политическое будущее. Именно этим определяется их главный расчет. Они хотят нанести ущерб имиджу нашей страны, оказать влияние на процесс с помощью вот таких провокаций и стычек».
В оппозиции констатируют, что власти избрали путь запугивания оппонентов и поляризации электората. С заявлением по этому поводу выступил лидер Европейской Грузии Давид Бакрадзе.
«Такое случается, когда наступает последняя фаза правления правящей силы, и у нее больше нет ответов на вопросы общества. Это путь, который угрожает грузинскому государству, нашему будущему и стабильности. Это путь Аслана Абашидзе, который ведет к расколу и противостоянию общества и нарушению его главной функции – верховенства закона».
По мнению представителей профильных НПО, эскалация напряженности негативно влияет на избирательную среду и усиливает поляризацию общества. По словам руководителя Transparency International Georgia Эки Гигаури, в любом случае власти ответственны за соблюдение закона в государстве.
«Проведение выборов в мирных и справедливых условиях – главный интерес граждан Грузии, и ответственность за обеспечение этого лежит на действующих властях. Мы ожидали перехода противостояния на физический уровень, так как крайне агрессивные выпады высших партийных лиц грузинской мечты в адрес оппозиции должны были найти отклик в низших ячейках. К сожалению, от выборов к выборам избирательная среда в Грузии схарактеризуется одним сценарием – неприкрытым давлением властей на инакомыслящих, не брезгуя при этом открытым физическим противостоянием. Я очень надеюсь, что расследование будет проведено в краткие сроки, и виновные будут наказаны. В противном случае насилие может перекинуться на другие регионы».
С аналогичными призывами выступили аппарат народного защитника, коалиция за юридическую защиту СМИ, справедливые выборы и Центр образования и мониторинга прав человека. В вечернем выступлении один из лидеров правящей партии Иракли Кубахидзе пообещал в скором времени увидеть за решетками лиц, виновных в нападении на активиста грузинской мечты. Инцидент с избиением оппозиционеров и журналистов он обошел молчанием. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Завтра заканчивает работу парламент Грузии. Чем запомнились последние 4 года, самим народным избранникам и аналитикам узнал Серго Бригвадзе.
Последнее пленарное заседание парламента 9-го созыва завершилось сегодня в Грузии. На повестке дня в основном были организационные вопросы, связанные с переносом рассмотрения различных законопроектов. К ним не ранее, чем через полтора месяца вернутся депутаты парламента уже 10-го созыва. Пока же депутаты, в частности, вице-спикер парламента Гия Вольски, говорят о важнейших решениях, принятых в высшем законодательном органе за последние 4 года.
«Парламент принял важные законы, которые касались людей с ограниченными возможностями, прав женщин и детей. Очень важные изменения были внесены в лесной кодекс. И что самое главное, парламент принял новую конституцию, конституцию высочайшего европейского уровня, а также избирательный кодекс».
Гия Вольски имел в виду переход на избирательную систему, максимально приближенную к пропорциональной. Впрочем, в парламентской оппозиции эту заслугу приписывают себе и называют ее итогом своей плодотворной работы. И вообще большинство важнейших решений в последние 4 года было принято благодаря давлению, оказываемому на представителей правящей партии со стороны грузинской общественности и международных партнеров Грузии, считает глава парламентской фракции нацдвижения Роман Гоцеридзе.
«Парламент 9-го созыва был послушным сборищем несчастных людей, которые только и делали, что нажимали на кнопки, чтобы утвердить постановление Бедзины Иванишвили. Принимались законы, угодные грузинской мечте. Но благодаря внутреннему международному давлению были приняты несколько важных законов, например, переход на пропорциональную систему. В целом же можно сказать, что мы стали свидетелями работы самого скучного и безуспешного законодательного органа в истории Грузии.
Впрочем, работу оппозиции в парламенте назвать безуспешной Гуцеридзе отказывается. Ведь международным партнерам Грузии удалось, по его мнению, повлиять на парламентское большинство по ряду важных вопросов именно благодаря постоянной критике со стороны оппозиции. 6 человек из национального движения работали за 50, заявил на пресс-конференции Гуцеридзе. Изначально по итогам выборов в 2016 году в парламентской оппозиции насчитывалось 27 человек. Однако их стало больше из-за внутренних разногласий и расколов в партиях. Одним из самых громких стал переход в ряды оппонентов властей Экибеселия, вступившие в противостояние с однопартийцами по вопросу бессрочного назначения судей. В оппозиции до сих пор утверждают, что в системе правосудия господствует клановое управление. Того же мнения придерживаются многие представители третьего сектора и гражданские активисты, которые за последние годы организовали десятки акций с требованием проведения реформы в судебной системе. Самой запомнившейся стала акция протеста у здания парламента в ночь с 20 на 21 июня 2019 года, говорит политолог Гела Васадзе. Общество всегда будет ассоциировать парламент 9-го созыва с разгоном митингующих в Гавриловскую ночь.
У общества очень тяжелая психологическая травма после этого была. Но я скажу так, что, конечно же, это событие, оно из разряда того, что меняет ментальность общества и имеет достаточно серьезные последствия. Такие вещи, как правило, не забываются.
Парламент 10-го созыва приступит к работе не раньше, чем через 10 дней после объявления итогов голосования. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода». «Свободная Европа» вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.